Добрый день, дорогие друзья. События идут очень быстро. Я предлагаю нам отложить в сторону эмоции и немножечко поразмышлять, вспомнить многие факты, которые добавят нашего понимания тому, что сейчас происходит на территории Украины. Давайте начнем, как говорится, с военной составляющей. Итак, численность вооруженных сил Украины порядка 250 тысяч. Ну, это, как говорится, на сегодняшний момент. Наиболее боеспособной частью, по разным оценкам, от 120 до 150 тысяч человек сосредоточены на Донбассе. Это ситуация на момент начала контртеррористической операции Российской Федерации. Да-да, я не оговорился, именно контртеррористической операции. Потому что то, что сегодня происходит в нескольких городах Украины, иначе как терроризмом назвать невозможно. Когда запрещенные в России формирования АЗОВ, другие националистические структуры удерживают сотни тысяч, да по сути миллионы людей в качестве заложников, иначе как терроризм это расценивать невозможно. Просто терроризм очень масштабный, очень большой, и число заложников не сотнями и тысячами исчисляется, а сотнями тысяч и миллионами. Итак, Россия начала контртеррористическую операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Но для того, чтобы понять, почему это произошло сейчас, почему это вообще произошло, давайте вспомним несколько фактов из военного строительства украинской армии, о которых, наверное, уже многие забыли. Итак, май 2021 года, то есть чуть больше года назад, Зеленский подписывает указ, говорит о увеличении украинской армии на 11 тысяч человек. Еще раз, армия 250 тысяч, он хочет увеличить ее на 11 тысяч. Ну, грубо говоря, на 3-4%. Ну, украинское государство находится в сложном положении. Денег нет. В этой ситуации принимать решение об увеличении армии можно, конечно, если тебе деньги кто-нибудь даст. Поэтому первый вопрос, который мы должны задавать себе, когда анализируем факты украинского военного строительства, откуда деньги? Ну, здесь, мне кажется, сомнений ни у кого нет. Я не видел еще ни одного человека, который бы сказал, что деньги на ВСУ, знаете, набрали смс-ками волонтеры. Или трудящиеся украинских городов сбросились на новые танковые или еще какие-нибудь там бригады. Нет, конечно. Деньги дает Запад. Причем дает в кредит. Итак, май 2021 года, 11 тысяч человек, планируемое увеличение украинской армии. А теперь давайте перенесемся немножечко вперед. Как говорится, забежим чуть-чуть. Февраль 2022 года, 1 февраля. Зеленский не просто говорит, а подписывает указ об увеличении армии Украины на 100 тысяч человек. Еще раз. К 250-тысячной группировке Зеленский решил добавить еще 100 тысяч, то есть увеличить армию на 40%. Для любой экономики увеличение армии и, соответственно, военных расходов на 40% – это, уверяю вас, неподъемная величина. Если какое-то государство резко увеличивает свою армию, то опять мы должны задать себе вопрос, кто дает ему деньги. Ответ все тот же самый, потому что 1 февраля, когда Зеленский подписывает этот указ, он только что пообщался с премьер-министром Великобритании. И тот как раз в открытом доступе рассказал, что, в общем-то, Великобритания все это дело оплатит. Следующий вопрос, который требует отдельного осмысления. Если какое-то государство, пусть даже в кредит, пусть в долг, получает от кого-то деньги на военное строительство и резкое увеличение своей военной машины, то вопрос, к чему это государство готовится? Ну, понимаете, есть определенные, ну, что называется, процентовки, размеры, количество, как хотите это назовите, того, что любое государство может тратить на военные нужды, не рискуя надорваться. Также есть определенное количество людей, которые можно призвать в армию, не надорвав экономику. И, кстати, гитлеровская Германия, да и кайзеровская тоже во многом потерпели свое поражение в Первой и Второй мировой войне, потому что не соблюдали эти пропорции, уже гребли в армию всех. В итоге экономика, народ надорвались. К этому, естественно, добавились удары противников Третьего рейха и кайзеровской Германии, ну и все для немцев тогда печально закончилось. Поэтому я хочу сказать следующее, дорогие друзья. Если вы увеличиваете армию на 40%, ведь это же не просто увеличиваете численность. Это каждого надо одеть, обуть, накормить. Заплатить ему, в общем-то, неплохую зарплату, иначе человек не пойдет туда служить. Дальше его нужно посадить на какие-то транспортные средства. И это не просто велосипед, это бронетранспортер, танк, еще что-нибудь. Автоматы – это не самое страшное и не самое сложное, что необходимо для вооружения армии. Это огромные деньги. Деньги тратятся, деньги даются в кредит. Но экономика-то не развивается. То есть, если вы резко увеличиваете военные расходы, это значит, что вы в относительно ближайшей перспективе готовитесь к войне. Вы не можете десятилетиями тратить огромные суммы на перевооружение, на увеличение армии, потому что вы загнетесь как государство гораздо раньше, чем начнется тот военный конфликт, в перспективе, к которому вы готовитесь. То есть сам указ Зеленского, подписанный, подчеркиваю, 1 февраля 2022 года, говорит нам о том, что Украина готовилась к какой-то очень ближайшей войне. Давайте посмотрим, в какие сроки планировал Зеленский увеличить армию на 100 тысяч человек. Собственно говоря, в его указе все написано. В течение 3 лет. Ну вот эти факты мы с вами зафиксировали. Теперь давайте вспомним еще, что произошло в феврале 2022 года. До 24 февраля, когда Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины. 22 февраля, выступая в Мюнхене, Зеленский, все тот же самый Зеленский, практически заявил, что Украина собирается изготавливать, получать, создавать атомное оружие. К его словам и президент России, и другие наши ответственные лица отнеслись максимально серьезно, и для этого есть все основания. Давайте вот все эти факты соберем, что называется, в единую копилку. Итак, есть государство, которое говорит, что оно никогда не признает историческую реальность воссоединения Крыма и России. Есть государство, которое говорит, что оно 8 лет воюет с Россией. Есть государство, которое собирается увеличить свою армию на 40%. Есть государство, которое говорит, что оно в ближайшее время постарается получить атомное оружие. И это все одно государство, которое называется Украина. Помимо этого, там есть большое количество националистических формирований, запрещается русский язык, уничтожается русская культура, под названием декоммунизации идет полное уничтожение русской истории, русского духа, русского смысла, и вот это все происходит одновременно. Вопрос вам. Представьте, что вы являетесь руководителем государства под названием Россия. Вы можете на все это взирать так, как будто этого не существует? Ну, так, знаете, говорят там и говорят, и ерунда какая. И если вам рисуют перспективу, что в течение года, двух, трех украинская армия станет больше почти наполовину, окажется вооружена новейшими системами вооружений, которые именно в этот период, ну, конец 2001-го, начало 2022 года, вдруг полились рекой, прям какой-то дождь, в кавычках, благодатный, обрушился на украинскую армию. Просто завалили новейшими вооружениями. И президент всего этого безобразия говорит, что скоро мы создадим атомное оружие. Ну, просто задайте себе такой честный вопрос. Вы бы на это вообще никак не отреагировали? Думаю, что вряд ли. А теперь давайте еще вернемся немножко назад. Во вторую половину 2021 года Украина собирает на Донбассе наиболее боеспособные части, числом примерно до 120 тысяч человек. Концентрирует там артиллерию, системы залпового огня, танковые соединения, спецназ, новейшие вооружения, получаемые от Запада, и создает большой перевес над корпусами ДНР и ЛНР. Вопрос, к чему готовится Украина? Этот вопрос мы неоднократно задавали в эфирах различных программ. Собственно говоря, этот вопрос задавали наш министр иностранных дел, президент, другие политики. Ответа никакого не было. В ответ Россия концентрирует войска в определенных местах для того, чтобы показать Украине, что эта атака на Донбасс не должна состояться, и она может закончиться для украинской армии очень печально. И вот тут начинаются крики Запада. Запад начинает кричать, писать, орать, заваливать информационное пространство разговорами о том, что Россия вот-вот нападет. Называются различные сроки. Вот сейчас замерзнет земля, земля не так замерзла, она замерзнет через неделю. Точно вот так. И вот это идет, 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 идет истерия. Вопрос, что же тогда происходило? А давайте к этому еще добавим ситуацию, которая случилась в самом начале 2022 года в Казахстане. Смотрите, мы же с вами удивлялись, как так? Буквально 2 января люди, ну, как говорится, отпраздновали Новый год, а в Казахстане люди Новый год отмечают ровно так же, как в России. И вдруг 2 числа пошли на митинги. Ну, это же невозможно. Ну, правда, невозможно. Мы же с вами понимаем, что для того, чтобы люди пошли на митинги, их кто-то должен был туда очень сильно простимулировать прийти. И даже разговоры о том, что с 1 января там заработала англичанами созданная газовая биржа и цены на газ сильно выросли, все равно не мотивируют людей прийти 2 числа. Ну, может быть, там 4 какого-нибудь они бы и собрались. Но только не 2. Мы же с вами понимаем. Вопрос. Почему же эти митинги, которые начались в тот момент, когда они начаться точно не могли, вдруг быстро, прям сходу переросли в погромы, атаки полицейских участков, убийства, ну, в общем, все безобразие, которое мы с вами наблюдали в основном в столице Казахстана? Да потому что Россию попытались втянуть в историю и открыть первый фронт, чтобы потом второй фронт открыть на Донбассе. Но Россия, быстро перебросив войска в Казахстан, тут надо отдать должное господину Токаеву, который быстро принял решение, и оно было еще быстрее реализовано. Ну, сейчас не будем об этом подробно, можете посмотреть наши предыдущие ролики. Ситуация в Казахстане была очень быстро купирована. И вот здесь начинается самое интересное. Аналитики, военные, политологи что говорили? Россия навела порядок, этот порядок поддержали наши казахстанские друзья, другие представители ОДКБ, и поэтому вот сейчас, может быть, наши войска останутся на территории Казахстана. Ну, мало ли там еще что-то будет происходить. Но ведь так же говорили, так. И согласитесь, дорогие друзья, что для вас не только быстрый ввод войск России, но не менее быстрый их вывод через несколько дней были одинаково удивительны. А теперь задайте себе вопрос с сознанием дальнейших событий, которые произошли в феврале 2022 года. Почему Россия так быстро ввела и почему Россия так быстро вывела войска из Казахстана? Ну, на первую часть вопроса ответить, мне кажется, очень просто. Потому что нужно было быстро задушить ситуацию, оторвать, как говорится, гадине голову, пока не погибли люди, пока ситуация не переросла в массовое распространение огнестрельного оружия и в безобразие, которое мы теперь наблюдаем на Украине. А вот вывод войск России был обусловлен совершенно иными причинами. Президент Российской Федерации понимал, кто и зачем пытается втянуть Россию, так сказать, в действие первого фронта, чтобы потом, не дай бог, открыли второй фронт. И поэтому мы выходим из Казахстана, понимая, что ситуация там купирована, и показываем, что, ребята, никакой борьбы на два фронта у вас не получится. Ну, а истерия, западная машина, которая пыталась обвинять Россию во всем чем угодно, она продолжала работать. Теперь давайте зададим себе вопрос. Как Украина могла бы предотвратить развитие этого конфликта? Ну, вот когда вы играете, ощущаете, пытаетесь себя поставить на роль руководителя России, вы же анализируете риски и понимаете, что допустить такого роста украинской мощи на фоне получения ядерного оружия, на фоне националистической идеологии, ну, согласитесь, невозможно. Еще более невозможно допустить уничтожение Донбасса. Здесь главный вопрос, который мы должны себе задать, а могла ли Украина напасть на Донбасс? Вот сейчас как можно больше информации мы уже получаем по этому вопросу. Обнародованы данные, которые захватываются в ходе операции по денацификации. Думаю, что эта информация будет идти, и мы будем все больше понимать тот процесс, который действия России предотвратили. Так вот, давайте спросим себя, могла ли украинская армия атаковать Донбасс? Слушайте, ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо просто вспомнить, что она уже дважды это делала, как говорится, в активной фазе. Это закончилось 2 котлами Вызварина и Дебальцева. И в течение 8 лет все время пыталась потихонечку это делать. Не первый раз Украина сформировала большой ударный кулак, но несколько раз он отводился и, так сказать, рассасывался после четких ясных заявлений России о том, что это печально закончится для Украины. На этот раз никто войска отводить не стал. Почему? Потому что хотели провести блицкриг. Хотели поставить Россию в сложную ситуацию. Первое. Россия не реагирует на мощный удар ВСУ, который, по последним данным, планировался на 8 марта. Не реагирует. Прорывается оборона ДНР и ЛНР. Туда заходят специально подготовленные части, которые просто зачищают, быстро гасят очаги сопротивления, выходят на российскую границу и ставят мировое сообщество и Россию перед свершившимся фактом. Вопрос. Кто бы мог этому помешать? Да, собственно говоря, кроме России, никто. Корпуса армии ДНР и ЛНР, конечно, бы оказывали жесточайшее сопротивление, но все-таки концентрация большого превосходства войск, вооружений, вероятнее всего, сыграла бы здесь свою роль. Запад, что бы сказал Запад? Запад бы сказал, что Украина имеет право на восстановление своей территориальной целостности. Те же самые гаранты Минских соглашений, та же Германия, Франция, да и все остальные Эстонии, сказали бы, что ничего страшного не происходит, и полностью выключили бы информационную повестку. Так как они 8 лет не замечали страдания Донбасса, как не хотят замечать аллею ангелов, убитых там детей, искалеченных взрослых, разрушенные дома, так бы они не заметили и резню, которую устроили бы на Донбассе националисты. Итак, сценарий первый. Россия никак не реагирует, потому что вокруг нее идет вой, что она вот-вот нападет на Киев. И любые действия России по предотвращению атаки на Донбасс подается как агрессию России. И все цивилизованное человечество делало бы ровно то же самое, что оно делает сегодня. Вводило бы санкции и кричало. Первое. Россия ничего не делает. Ну, это потеря лица, геополитическое поражение, потеря уважения власти внутри России. Ну, собственно говоря, возвращение к сценарию 2014 года, если бы Россия с Крымом не воссоединилась и заняла бы позицию, что это вообще как бы другое государство, и знать не знаем, что там происходит. Россия занимает другую позицию. Атакует украинскую армию. Происходит все то же самое, что сейчас. Все эти санкции нас обвиняют в агрессии, но гибнут тысячи, а может быть десятки тысяч людей. Потому что войска ВСУ вышли на оперативный простор и там начинают массовую зачистку, гибель людей, разрушение и так далее и тому подобное. Вопрос. Что делать в этой ситуации? А вот к этой ситуации давайте добавим то, что мы с вами анализировали до этого. Увеличение в ближайшие 3 года ВСУ на 100 тысяч, на 40%, атомное оружие и огромное количество новейших вооружений, которые прям начали заваливать Украину. То есть заваливать будут и дальше. Через год, два, три армия будет еще больше, еще сильнее. И вы оказываетесь с этой армией в столкновении, когда она пошла в наступление. Что делать в этой ситуации? Опередить. Сработать на опережение. Тем более, что мы с вами опять-таки уже как-то забыли, что в те же самые дни, за несколько дней до начала нашей операции, украинский спецназ спокойно себе зашел на территорию Ростовской области, Воронежской области, но там был как-то весь уничтожен нашими пограничниками. То есть фактически агрессия против России тоже была. Я не знаю досконально планов ВСУ. Я думаю, что мы их в ближайшее время будем узнавать. Уверен, что война с Россией планировалась в какой-то ближайшей перспективе. Может быть, не 8 или 9 марта. Но давайте зададим себе еще один вопрос. В случае, если те сценарии, о которых мы с вами говорим, были бы реализованы, что случилось дальше? Вот к чему готовилась эта растущая на 40% украинская армия? К чему? Ну вот... Получилось бы у них что-то на Донбассе, не дай бог, как говорится. Ну, получилось бы. Они что, отменили бы свой указ, Зеленский, демобилизовал бы армию? А Великобритания и Соединенные Штаты Америки перестали бы присылать различные вооружения? Пусть, кстати, вас не смущают слова о том, что вооружения оборонительные. Вот эти все противотанковые средства могут использоваться и во время наступления, потому что танки ДНР и ЛНР пытались бы предотвратить прорыв своей обороны. И вот здесь бы тоже применяли все эти средства. Помимо этого, сейчас на Донбассе захвачены такие чисто наступательные вещи, как, например, противобункерные гранатометы. Зачем они нужны? Для прорыва обороны. И если вы сидите в обороне, вам по бункерам противника стрелять совершенно не нужно. Вам нужно пытаться остановить его наступление, а не уничтожать и места его, так сказать, сосредоточения, где он прячется от вашего артиллерийского огня. было бы и третье нападение на Донбасс. Если кто сомневается, вот, пожалуйста, слова Зеленского. По сути, он говорит следующее. Люди воспользуются ситуацией и никогда не признают те реалии, которые для нас являются незыблемыми. Крым, Донбасс не признают, говорит Зеленский, и воспользуются ситуацией.
Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это неважно. В любом случае люди, история воспользуется моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом.
Так вот, к чему готовилась Украина? Украина готовилась к войне с Россией. Но эта война должна была быть, судя по всему, пошаговой. Сначала Донбасс, потом Крым. Ну, понятно, что если вы нападаете на Крым, вы нападаете на Российскую Федерацию. Поэтому и планировалось подкачать, надуть, создать ВСУ как очень серьезную вооруженную силу в самые короткие сроки – 3 года. Ну и, конечно, давайте не забудем про 30 биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, которые работали на территории Украины. Закончили они свою деятельность ровно с момента начала операции по денацификации и демилитаризации Украины. Почему-то все начали вывозить, все начали уничтожать. И даже Джейн Псаки не отрицала, что Украина вместе с Соединенными Штатами Америки что-то там в этих биолабораториях делают. Это тоже добавьте, пожалуйста, к своему пониманию происходящих событий. Руководство России приняло решение помочь ДНР и ЛНР восстановить свою территориальную целостность и предотвратить печальное развитие событий, которое было бы в самой ближайшей перспективе. Вы можете сказать, что это было неправильное решение? Я не могу. Подумайте над этим. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.